Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, прихожанка Иоанна Предтеченского собора Людмила Муртазалиева. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы собрались с вами по поводу грядущего 170-летия закладки камня этого храма, учитывая то, что вы собираете материал об этом храме, вы уже выпустили одну книгу, посвященную этому храму. Наверное, вы его тоже очень искренне любите и давнишняя уже прихожанка этого храма.
Я хочу сказать, что вот эту книжечку в 2010 году мы выпускали вместе, у нас был большой, была троица нас, был бывший звонарь храма Иоанна Предтечи Дмитрий Бажан, далее профессиональные журналисты Фали Андрусенко и вот я. В основе были как раз вот дипломная работа Дмитрия Бажана. Нужно сказать, что когда-то вот на месте Ивановской церкви, так ласково в городе ее называют, был погост. Дело в том, что мимо этого храма вот шел Московский тракт, и там гнали колодников на поселение Вечная Сибирь. И вот те бедняги, кто умирали на подходах к Екатеринбургу, они были просто там похоронены. И в 18-м, вот в начале 19-го, там как раз был заложен вот камень. И вначале вот наш храм, он был как кладбищенский храм. И он вообще-то относился к главному храму нашего города, к Богоявленскому. И первоначально там и служили, в общем-то, священники этого храма. А затем уже постоянные священники нашего Иоанна Предтеченского храма служили в Богоявленском. Он так и назывался. Града Екатерининбургская, Кладбищенская церковь.
А Богоявленский собор – это тот, который стоял раньше на площади Пятого года?
Да, на площади Пятого года. Он как был бы, ну, вот, частичкой этого Богоявленского собора. Деньги на строительство храма дал очень известный купец Арсений Телегин. Ну вот бытует мнение, что в основном купечество нашего города были старообрядцы. Он был православным человеком. И он дал деньги на строительство храма. Затем он дал сумму определенную для содержания причта, то есть священника, диакона, пономаря. И кто бывает в храме, вот они знают, что за алтарем справа, вот если мы стоим лицом к входу в храм, есть семейное захоронение купцов Телегиных. И вот оно веет какой-то стариной. Но вот мы, когда эту книжечку готовили, мы внимательно рассматривали надгробья. И вы знаете, что мы прочитали на одном, вернее, на надгробье самого Арсения. Вот на надгробье обычно, эта традиция такая православная, писали как бы, ну, вехи жизни человека. А вот у него было написано следующее. «Сей раб Божий на 68-м году от рождения отемнел, и темным был 3,5 года, а в последние годы жил, увидев свет по случаю снятия с глаз катаракта». То есть речь вот здесь идет о том, что в нашем городе вот в этот период жил очень интересный врач-окулист Александр Андреевич Миславский. Он был и общественный деятель, и он сделал, ну, наверное, первую вот эту операцию по снятию катаракты. Но сам Арсений Телегин и его семья увидели в этом чудо Божие. И вот они посчитали, что вот этот факт должен быть нанесен как веха жизни на надгробии. Вот это очень трогательно. Сейчас катаракт – это же рядовое явление. А вот тогда, когда ему было 68 лет человеку, ну, примерно в то же время, когда у наших современников в этот же период примерно начинаются проблемы со зрением, вот у него началась такая болезнь. То есть об этом семья и сам прозревший приняли как явление чудо Божие. Вот это очень трогательно. Там сейчас трудно прочитать, но если знать, о чем речь, то можно там домыслить, потому что отдельные фразы там все-таки сохранились. Вообще нужно сказать, что нам удалось с моей коллегой Фалей Андрусенко поработать в Государственном архиве. И мы нашли, вы знаете, метрические книги храма, они же лежат там. Угу. Почерк очень хороший, бумага хорошая, и клировые ведомости. Клировые ведомости – это отчет за год каждого храма. И вот мы, например, узнали, что служащий в начале века здесь настоятелем Алексей Серебренников, он был не только настоятелем, он был создателем библиотеки храма. То есть он свои личные книги, 200 штук, отдал, и книги выдавал по воскресеньям сам, потому как он знал прихожан и рекомендовал, что им прочесть. Иногда эту миссию выполняли его сыновья, у него 7 было детей. Он был редактором екатеринбургских епархиальных ведомостей. По окончании вот Пермского духовного училища, Пермской духовной семинарии, вернее, он работал здесь. Вот очень еще любопытно, что прихожане храма – это были рабочие Верхесецкого завода, рабочие спичечной фабрики. Вот Верхесецкий завод еще на слуху. Но вот спичечную фабрику в городе забыли напрочь. Она располагалась, вы знаете, где? Вот если мы минуем Малышево, вот заправка уже на выезде, вот там угу. находилась спичечная фабрика. И владели этой спичечной фабрикой семья фабрикантов Логиновых. Это была тоже очень интересная семья. Так вот, Василий Иванович Логинов, это уже второй в династии, он как раз был старостой вот Иоанна Предтеченского храма. Человек образованный уже. Он создал у нас, допустим, общество велосипедистов. У него у самого первого в городе появился автомобиль в 1908 году. И вот если вы пойдете по улице 8, нет, Вайнера, где вот эти стоят чугунные памятники, uh-huh. вот вы, наверное, помните, автомобиле стоит барин.
Да.
Так вот это как раз вот Логинов. Вот Логинов, потому что у него впервые в городе появился вот этот автомобиль. Так вот, настал 1903 год, и вся Россия замерла, что в России появится скоро новый святой угодник Божий, Серафимушка Саровский. Знали, что двор туда едет. И вот любопытно, что в городе Чернигове мастерская, она уже делала иконки святого Серафима. И вот Василий Иванович, он поехал туда, именно в город Чернигов, он эту иконочку там купил. Она в окладе из серебра, и приложил ее к мощам только что новоявленного святого земли русской Серафима Саровского. И он везет ее домой. Причем вот в екатеринбургских ведомостях публикуются телеграммы, как он передвигается, потому что ведь понятно, что он хотел, чтобы икону встретил город торжественно. И вот, например, он пишет, что «задерживаюсь из-за погоды». Это публикуется в газете. Потом он пишет, в определенный день я вот буду на вокзале, встречайте. И вот идет крестный ход, который встречает эту икону. И шествие несет эту икону в нашу Ивановскую церковь. Но по дороге они служат молебен в Лузинской церкви. Лузинская церковь была, где сейчас улица Мельковка. Звонят колокола по городу, затем они служат молебен в Вознесенской церкви. И затем они уже крестным ходом приходят вот в Ивановскую церковь. Сейчас эта икона сохранилась. Она у нас вот в правом пределе Божьей Матери. И на обороте есть надпись. Вот любопытные могут заглянуть, там же можно войти и посмотреть, что икона сия приобретена стараниями Василия Ивановича Логинова. Освящена на мощах в 1903 году. Очень интересный священник у нас работал тоже здесь. Да, вот я что хочу сказать. Интересное переплетение судеб исторических испытала вот наша церковь. Дело в том, что, допустим, когда религия была отделена от государства, когда в стране появилась основная церковь, которая поддерживала догматы патриарха Тихона, была церковь живая, Сергиевская церковь, и была еще одна церковь. Так вот, в нашей церкви были все три направления. То есть центральная, именно вот которую поддерживало государство Сергиевское, была в основной церкви, а вот в боковых пределах находились вот еще два направления этой церкви. Но поскольку люди все-таки верующие церковные, представляете, Пасха, им надо всем проходить. То есть они деликатно, сначала одна прошла, ориентация церковная, другая и третья. Так вот, в 30-е годы здесь была очень интересная староста Клавдия Андреевна Пескунова. Вот она, кстати, похоронена вот здесь рядышком. Вот мы так и не могли найти концы, кто она. Но вот на фотографии, которая в книге есть, она в монашеской одежде. Но она не была монахиней нашего Тихвинского монастыря. Вот благодаря ее усилиям церковь все-таки не была закрыта. То есть собирались подписи. Налоги же были страшенные тогда на церковь. Вот каким-то чудом собирались они. И церковь не была закрыта. Единственное, на год она закрывалась в 1938 году. В этот период настоятелем церкви был Николай Андриановский, батюшка Николай. И он уже, вот знаете, придумал, свечи делали в церкви. И все, то, чтобы заплатить налог, но уже не было денег. И он тогда закрыл церковь и ушел работать на завод. Один год. Но потом как-то положение, видимо, стало помягче. В 1939-м церковь снова открылась. Вот я очень рада, что он похоронен вот на нашем тоже кладбище здесь. И что в городе живут потомки вот этого удивительного тоже настоятеля нашего храма.
А эти места захоронения, они как-то обозначены? Там да, вот людям
так
понятно
тоже
все,
рядышком,
да?
Вот здесь рядышком, с Телегиным рядышком. Mm-hmm. И вообще вот у нас с моей коллегой Фалией Друсенко большая просьба к жителям города. Ведь все мы крестились в этой церкви, потому что огонек православия долгие годы горел только здесь. Кто что-то вот помнит, какие-то воспоминания о батюшках, о каких-то вот случаях, связанных с этой церковью. Может быть, кроме вот родственников отца Николая, кто-то еще живет в городе. Если бы они пришли к нам и вот принесли свои теплые воспоминания. Потому что, ну, если Боженька даст, митрополит благословит, у нас материалы набраны на вторую книжечку. И было бы замечательно просто. Мы собираемся обычно по вторникам в 7:30 в крестильном храме. Всех будем рады видеть.
Здесь на Репина около
Иоанна Да, на Репина 6. После
собора.
Вот службы вечерней.
Ну, 170 лет – это для Екатеринбургского храма довольно много,
ну,
да?
Ну, конечно, много. Ну, вот старый храм, допустим, Вознесение, Успение храм – ну, то есть наш на уровне. Угу. Он хоть не генерал, конечно, но вот на уровне. И главное, что гордо свою голову держал годы вот без времени. И вообще вот так обидно, что вот столько поколений, вот наше поколение, оно ведь прошло мимо этого пласта культуры православного. Угу. Очень, конечно, обидно. Можно было другую жизнь прожить. И детей иначе можно было вырасти.
А вы в Екатеринбурге родились?
Да, конечно.
И крестили вас в детстве? Или?
Да, ну я не помню, конечно, не помню.
Бабушка, наверное, да?
Бабушка, вот как младшую сестру крестили, я помню, потому что ей было 7 уже, и я была крестная. Мы были сюда. Почему-то мы ходили пешком. Мы жили на Визе тогда, видимо, как-то с транспортом проблемы были. И мы тогда все пришли, вот вся семья.
Это какой период был?
Это уже конец 50-х.
Ну, тогда спокойнее было с этим, или все равно смотрели,
ну,
кто пришел?
Смотрели, наверное, все-таки, ну, как-то мама, пошли на это. Но главное, что, ну, а как все крещеные у нас, а что, она одна не хрест будет? Поэтому всегда ведь вот крестили. Вот любопытно, что сейчас вот батюшки спрашивают при крещении, вот молодых иногда наблюдаешь, вы зачем ребенка крестите? Они ведь отвечают что-то, а тогда знали, что без Бога не до порога.
А потом вы стали постоянно ходить в храм с какого времени примерно, с какого возраста?
Вы знаете, я же, как все поколение, комсомолка, комсорг, парторгом я не была. Я пришла в храм поздно, в 50 с лишним, у меня сын умер. Сын умер.
А еще дети остались?
Есть. Есть.
Но вот, утешение все равно. Да,
но вот моя коллега Фалия, она очень ревностная прихожанка. Я-то вот ноги болят часто. А она-то вот на все службочки. У нее вот любимые тут батюшки. Ну и у нас любимые есть, конечно. Вот приходишь в храм, ты как дома.
А у вас в семье еще кто-то стал ходить в храм вместе с вами?
Внуковое дело. Любил ходить в храм, очень любил. Когда, помню, первый раз его помазание было, он говорит, мне же, наверное, баба там боженьку нарисовали. А причастился, говорит, какая ягодка была вкусная. Ну, а сейчас уже взрослый подросток.
Но зерно-то есть?
Зерно-то есть. Иногда зерно-то вот есть. Он мне как-то на днях сказал, что тебе это православие? Я говорю, ты вспомни, у тебя же тут любимые иконы есть. И вспомни ощущение твое в храме. Ну да, хорошо вообще-то.
Ну сейчас вот как вы считаете, вот молодые педагоги, вот Дмитрий Синицын, Дмитрий Юрьевич ведет воскресную школу, у него такой возраст у детей в классе сложноватый, конечно.
Видите, Дима,
как с этим
он
справлять?
Боженькой поцелованный. Вот он такой просветитель, Дима, у него все должно получиться. Потому что он же живет храмом, горит храмом. Он у нас и поет, и читает. И вот с нами занимается, вот как раз во вторникам. То есть это как бы, ну, такой лекторий для взрослых. Ну, по благословению, конечно, он занимается.
То есть школа для взрослых, и вы там тоже что-то узнаете? Или вы уже свои университеты прошли?
Ну, что вы, нет, конечно. А зачем, что, чай будем собираться? Вот, например, в последний раз была служба длинная, я, к сожалению, вот не смогла прийти на Смоленскую. Откуда-то Дима нашел маленький фильм о игумене Лавре. То есть там обязательно идет какой-то фильм, идет какая-то беседа, идет рассказ о том, где кто-то побывал. То есть там какой-то образовательный идет уровень.
Ну, а какой-то такой вот сложился коллектив в храме, община есть? То есть вы чувствуете, что можно кому-то обратиться за поддержкой?
Мне трудно сказать. У меня есть круг друзей вот тут. А вот в целом-то... Ну, вы знаете, я говорю, что более-то ревностная прихожанка Эфалия. И вот у них заболела бывший сторож храма Фаина. И она, когда только обратилась просто к людям в храме, как все поднялись помогать, кто-то, значит, оказалось, что мальчики у нас студенты мединститута, они стали ей делать массаж, кто-то ей притащил ходунки, кто-то ей, значит, памперсы стал приносить, то есть кто-то вот из прихожан, они к кровати приделали ручки. С мужьями пришли. То есть все-таки люди не просто так ведь в храм ходят. То есть в нужный момент они могут как-то объединиться.
Когда все более или менее благополучно, народ немножко так сам по себе.
Может
да,
может быть. А вот тут...
Но все-таки вот эти образовательные вещи, вот эти собрания по вторникам, они объединяют. И,
ну, конечно.
Наверное, будем надеяться, что придет народ и из других храмов тоже, кто
так
помнит Иоанно-Предтеченский собор.
Рады, потому что, говорю, вот и беседы такие. И именно вот очень интересный был рассказ. У нас мужчина из Абхазии приехал. Он говорит, какие там храмы. Мы же никогда туда уже не попадем. Ну, страшновато все-таки. А он это все объехал. Храмы 13-14 века. Они полуразрушены, но они есть.
То есть побывал в паломничестве, приехал и рассказал.
Да, рассказывал об этом. То есть там именно, что вот как бы вечерняя школа для взрослых. Дима ведет малышей и нас за руку ведет.
по истории вы какие-то удивительные вещи для себя открывали? То есть вы в архивах работали, видели какие-то фотографии и, наверное...
Фотографии были собраны. Значит, вот здесь, сейчас я расскажу. Вот здесь работали в 80-е годы, работали батюшки, и подьяконы, диаконы работали. И вот очень многие любили исповедоваться у отца Евгения. А у отца Евгения Зырянова, например, любили исповедоваться.
Вот. Ну, отец Евгений, насколько мне известно, лет 40 проработал в этом храме, да, с 16 да. лет. То и есть вот это уникальный,
его,
конечно.
Да, и вот его матушка, она отдала альбом. Угу. И вот в альбоме за 40-то лет у него столько фотографий. Вот они здесь как раз вот все, допустим, по хору. Или, например, владыки самые различные. Эти фотографии, это как раз вот из этого альбома. Дело в том, что когда владыка Викентий нас благословлял на книжку, у него была такая смелая мысль создать в пределе, в Нижнем, музей епархии. Угу. Поэтому раз мы стали подсобировать экспонаты... Но не случилось, не случилось.
Ну, в любом случае, если экспонаты есть, то они как минимум, вот мы с Дмитрием Юрьевичем Синицыным говорили о том, что он же ведет еще, кроме всего прочего, и сайт Иоанна Предтеченского собора. Угу. То есть в электронном виде, если это сфотографировать и хотя бы выставить, чтобы люди посмотрели на сайте, вот все так. равно память остается. В любом случае, конечно. Все не напрасно. Все...
Вот там меня очень тронули, ведь, допустим, в 60-е годы не было богослужебных книг. И, допустим, Евангелие от руки написанное. Угу. Или вот просто... У меня, мне самой тогда подарила женщина, у меня когда вот сын погиб, она мне подарила акафист Божией Матери «Взыскание погибших» от руки. Mm-hmm. Каким красивым почерком, вы бы видели, это было написано. То есть люди вот такие вещи хранят в семьях. То есть если кто-то к нам придет на наши вот образовательные курсы, если у кого-то есть какие-то вот предметы материальной культуры, mm-hmm. именно церковного направления, будем только признательны, ведь на сайт можно выложить.
Ну да, мы с Дмитрием Юрьевичем говорили, если человек не хочет расставаться с предметом, конечно, или с текстом, конечно. Или с фотографией, это можно оцифровать, сфотографировать, да. и пусть все полюбуются, увидят нашу конечно. Историю, историю храма. Ну, много очень святынь в этом конечно, храме
конечно,
было.
Конечно.
И...
Ну, а где...
То, что он намолен, это...
Ну, он же практически был кафедральным, раз он один uh-huh. был. Собор был один.
И люди из области говорили, что пешком ходили, даже не из других частей города, а из области приходили в храм.
Ну, а куда
даже
идти-то только... больше некуда uh-huh. было. Многие ведь батюшки, они же начинали потом, начинали, вернее, здесь. Вот сейчас очень известный игумен, который восстанавливал Свято-Николаевский Верхотурский монастырь. Но он же был здесь звонарем. Сейчас он в другой епархии. Ну, а откуда было?
Ну, собственно говоря, если один храм, то...
Да,
конечно.
Один храм, рукоположение mm-hmm. было, видимо, здесь и все было.
Эту книгу, которая уже есть сейчас, ее где-то можно приобрести?
Так она в лавке стоит, она стоит не очень дорого.
То есть наши слушатели, если заинтересуются историей Предтеченского собора...
Да, в лавке.
В церковной лавке Иоанна Предтеченского
и
собора ее можно приобрести.
Храме. Самом даже
очень
храме.
Хорошо.
Но что... Она как брошюрка скромненькая, ну 46 страничек.
Ну, во всяком случае, начало положено, и сейчас уже вторая книга, будем надеяться, то,
ну,
что
мы
выйдет...
очень надеемся на помощь горожан.
Горожан. Нужна помощь горожан. Воспоминания, фотографии,
конечно.
Может быть, какие-то документы. Да. Может быть, свидетельство о крещении же тогда тоже выдавали, да, наверное?
Ну, наверное, должны были выдавать. Но вот у моей сестры не сохранилось. И у меня тут... Ну,
может быть, у кого-то сохранилось.
Да.
То есть...
Там ведь подпись батюшки, можно, в общем-то, разобрать все это. Мы только бы отсняли это все.
А вот на ваш взгляд... Что необходимо сделать вот к этой круглой дате, к 170-летию, кроме, ну, собирать материалы по книге, понятно. Может быть, что-то как-то могилки обиходить, или там все сделано как надо,
вот вы знаете,
субботник провести?
Вы прямо наш единомышленник. Дело в том, что вот как раз Эфалия Андрусенко, моя дорогая, она как раз и предложила, давайте мы обиходим могилки. И вот уже первый субботник прошел. То есть вот сейчас жара, наверное, кончится. И, может быть, после литургии утренней, как-нибудь, может, выходной, просто пройтись еще. Потому что вот есть могилки сразу за алтарем, а ведь есть и подальше. Именно батюшек. И людей очень достойных. Ну вот все знают могилу Константина Шептунова. К нему там лавочка никогда не пустует. Вот никогда не обращали внимания?
Ну, мы были, конечно, на этой могилке. Приезжали мои друзья из области, хотели посетить ее и помолиться. Да.
Никогда она не пустует. Я просто знаю, что вот отец Константин, он дружил с нашим уральским святым Игнатием Кивролетиным, он теперь Иоанн. И вот, допустим, он, когда к нему приезжали в Верхотурье, он говорил, вы что приехали, у вас там есть свой Константин, идите к нему. То есть дружба была двух людей, вот удивительных светильников веры.
Ну, спасибо вам большое. Мы надеемся, что до сентября непременно вы еще придете со своей подругой. Расскажете нам еще, как продвигается работа над книгой.
Помощь горожан очень нужна.
Мы еще раз напоминаем нашим радиослушателям, что каждый вторник в крестильном храме здесь на территории Иоанна Предтеченского собора
6:30 или 7
после службы примерно в это время собираетесь, и можно прийти, принести материалы. Если вы хотите их сохранить у себя, то их сфотографируют и передадут вам. Это будет большая помощь, поддержка в том, чтобы память наша сохранялась. Конечно. Кроме того, можете поучаствовать в субботнике или в воскреснике, как получится.
Как
сейчас. По обустройству могилок, потому что память мы должны хранить и в таком вот физическом плане тоже. Ну и, наверное, какой-нибудь большой концерт будет, да, в сентябре, посвященный?
Ну, в сентябре-то, да. У нас же такой диакон тут есть, Мизюха. Слышали, как он поет?
Да, конечно. Поют чудесно.
Ну вот был концерт, вот, который как-то на обычный день Иоанна Предтечи священник Лавр проводил. Как было радостно тогда. Царство ему небесное, вечная память. Так и летал по двору в своей мантии монашеской.
Ну не будем унывать, у Бога все живы. Спасибо вас, Господи. Мы ждем вас.
Спасибо
еще в нашем эфире.
Хорошо.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с прихожанкой Иоанна Предтеченского собора города Екатеринбурга Людмилой Муртазалиевой. Храни всех Господь.